число подростков привлекается к уголовной ответственности за совершение ими преступлений в состоянии опьянения. Каждые два из трех осужденных подростков – это в состоянии алкогольного опьянения. Он разжевывает. А что предлагает? Что он предлагает, Трубилин? А Трубилин предлагает, он говорит, что люди в малочисленных народах, как и везде, не только, но и работают, учатся. Вот надо у них быстро нормализовать, но только не дай Бог не убрать от них алкоголь. Только не дай Бог, запретительные меры ничего хорошего не дают. Это красная нить вот этого борца за трезвость. Дальше идут доклады, идут множество докладов, и вот академик Никитин, я его лично знаю, который занимается этими проблемами у северного народа. Он тоже пишет, что проблема актуальна, проблема, пишет. Очень научные исследования. И что он предлагает? Он предлагает следующее. Необходимо на севере сохранить нормированную продажу алкоголя. Раз. Второе. Изменить ассортимент напитков алкогольных в сторону увеличения менее крепких напитков. То есть больше завозить хороших, качественных вин, чтобы те еще, кто не втянулся в это дело, ну, чтобы втянулись уж все поголовно, ведь есть же еще кто-то, ведь у них там и не пьет. Следующее он говорит, ну и так далее, и так далее. И дать денег на исследование, и дальше исследовать. В доме пожар. Что делает разумный, нормальный человек, когда в доме пожар? Он тушит огонь. Он спасает детей, спасает то, что сгореть может. А что делают эти ученые? А эти ученые говорят, давайте исследуем температуру пламени. Давайте мы состав дыма определим. Что, говорит, лучше, что, говорит, хуже. Поисследуем этот вопрос, пока головешки не останутся. Вот вам подход. Кто это? Это академики. Они что, недоумки, что ли? Да нет, это не недоумки. Это намного серьезнее. И вот последний, единственный доклад в этой книжечке, который меня, так сказать, ну, мне он был нормальный. Этот доклад сделала Налданова из города Дудинки. Она сама националка. У нее национальность странная, ну я не знаю. В общем, национальная, она сама из местного народа. И вот она пишет, говорит. В таймырской тундре проживает 5 народностей из числа коренного населения. Долгане, немцы, гасане, эвенки, энцы. И всего их 8 тысяч. Их всего там 8 тысяч. Так вот на эти 8 тысяч она пишет. Продолжительность жизни среди этих моих земляков 46 лет. Средняя продолжительность. У нас у мужчин 46 лет. У них вообще средняя. У них и женщины забиваются. Дальше. Детская смертность до года выше республиканских цифр во много раз. Рождаемость резко упала с 1978 года. В округе на 8 тысяч 178 детей-сирот и лишенных попечительства родителей, то есть лишенных прав. Около 300 олигофренов, это на 8 тысяч. 90 инвалидов с детства, 3 спецшколы для умственно отсталых детей и детдом на 300 мест. Вот данные по ее, этому самому, ее округу. И что же предлагает эта женщина? Она пишет, на Таймыре алкогольная проблема приобрела особый смысл, трагический. Отсюда стоит вопрос выживания, сохранения этноса, покорность, исполнительность моих соплеменников при употреблении алкоголя, даже малой дозы, превращается неожиданно в бунт, агрессивность, безразличие к жизни, к завтрашнему дню. Об опасности огненной воды в моем народе знали еще издавна. И не зря гласит народная мудрость, опьянел снаперство. Так и сегодня, снаперство, все трагедии в моем округе. Как операторы продолжают безнаказанно завозить в поселке спиртное, делают хороший бизнес для себя, а в результате такого бизнеса пожары, насильственные смерти, драки, поножовщина и другие преступления, и нет этому конца. А спиртное везут и везут нам в округ и суши, и моря. А то, что она эта водка правит в национальных поселках, несет моему народу человеческое падение и позор, и мы уходим, уходим, уходим из жизни, и до этого нет никому никакого дела. Как жить дальше? Быть или не быть малочисленным народом, этническим группам? Сможем ли мы остановить их исчезновение? И вот эта женщина предлагает всего две меры. Первое. Я предлагаю немедленно решить вопрос. Запретить ввоз спиртного в места проживания коренного населения. Второе. Принять закон об уголовной ответственности за спаивание коренного населения. Как вы думаете, эта женщина по глубине понимания решения проблемы, на сколько голов она стоит выше недоумков, академиков и замминистров и этих депутатов КОБУ? Да на миллион она от них ушла, потому что она видит. Она не хочет не мешать эту проблему. Она хочет ее решить, потому что проблема у ней скоро кончится. А ведь 6-й год вымирает русский народ. И главная причина – алкогольное уничтожение. Мы-то с вами можем подписаться под всем этим. Я про свою деревню вам точно то же самое могу написать и рассказать. Таким образом, еще раз скажу, извините, может быть, и не удастся еще вот на таком предстоящем собрании высказаться, но в этой проблеме нельзя говорить 5 минут. За 5 минут люди ничего не понимают. Они ничего не понимают за 5 минут. А, дурак, запретите меры. Все, дурак. У них, так сказать, это самое. Что за 2 минуты? Телевизор каждый день говорит, что это дурак, который говорит. Вот он будет говорить, вот он дурак. Не они враги или дураки, а мы дураки, враги, которые людям про это рассказывают. Поэтому говорить об этом надо в полнейшей подробности, чтобы человек понял, насколько же его обманули, насколько его хотят убить, детей его хотят убить. Как извращенно это делается все. Почему речь идет об алкоголе? И вообще, что такое алкоголь? Вот этот вопрос очень важен. Вы когда-нибудь слышали, что человек в шахте наелся хлеба, съел 2 булки хлеба, а его за это лишили премии и выгнали с работы? Ни разу я такого не слышал. Вы когда-нибудь слышали, что человек молока выпил 0,5 литра, а его сотрудник ГАИ лишил прав, понимаете, и машину на штраф заел в алкоголь? Я тоже такого не слышал. А почему же с алкоголем мы это каждый день слышим, читаем? Вы слышали, что вы за обедом, когда люди поели борща, сын вдруг взял ножом, убил мать и отца? Вы когда-нибудь такое слышали? Я такого никогда не слышал. А почему про алкоголь каждый день мы эти ужасы читаем? Да потому что, оказывается, алкоголь – это не продукт питания. Это страшнейший наркотик, который превращает человека в дурака. В 1975 году Всемирная организация здравоохранения официально признала алкоголь наркотиком №1. №1 в силу распространения незащищенности народных масс. Наш представитель ВОЗ, некий Бабаян, главный нарколог страны, в знак протеста он сам алкоголик. Он вышел из этой секции, не признала наша страна наркотиком. А 40 стран мира признали алкоголь наркотиком. И у них запрещен это, продажа, распространение, все как обычный наркотик. В Иране, вот у меня ездил друг. У вас есть алкоголь, наркотики, все это, все одно и то же, так сказать. Декларации пишут человек, потому что это оно и есть, через запятую. Алкоголь это самый опасный наркотик. Дальше. А раз это наркотик, значит с ним можно бороться только как с наркотиком. Других способов борьбы с наркоманией нет. А эти способы, они прекрасно известны. Третье. Нам говорят дальше. Обычно говорят, вот сидит представители власти у нас, они говорят, что делать с бюджетом? Бюджетные деньги. Понимаете, вот весь бюджет раньше шел на этих алкогольных, сейчас немного, но все равно это нет. Где взять деньги в бюджет? Вы знаете, уважаемые мои соратники, у нас появился гениальнейший министр финансов по фамилии Лившиц. Он гениально решил вопрос, как сохранить бюджет. Бюджет можно сохранить очень просто. Не платить людям зарплату. Ты великолепный способ. Как только избрали Ельцина, как только назначил он Лившица, перестали платить пенсию и зарплату. Бюджет сохранен. Инфляции нет, международный валютный фонд доволен. Люди с голоду начинают умирать. Но это уже в задачу, это входит в задачу, чтобы их убить. Прекрасный способ решения вопроса. Прекрасно не платить зарплаты. Мы об этом способе даже не подозревали при советской власти, что можно таким образом бороться за бюджет. Следующий вопрос. Предтеча этого Лившица. В 20-е годы у нас в стране не было еды, не было жилья и не было денег, чтобы поднять все это после гражданской войны. У нас орудовала в нашей стране Российская ассоциация пролетарских писателей. Заправлял там некий Авербах. Они травили русскую культуру, затравили Есенина и так далее. Так вот это раб предложил им за неделю решить вопросы, все 3 вопроса. Вопрос с питанием, вопрос с жильем и вопрос с деньгами. Знаете, что они предложили? Не догадаетесь. Они предложили в течение недели в Российской Федерации убить всех пенсионеров. Кормить не надо, пища появится, жить не надо, жилье освоить, денег платить пенсию не надо. Все, проблема решена. В 20-е годы на это не пошли, понимаете? Но это тоже ведь решение проблемы. Ее сейчас внедряют в жизнь. А убивать алкоголем 1 миллион людей в год, 250 тысяч дебилов, народы целые уничтожать алкоголем, это что? Это далеко от того, что предлагала Вербах? Это то же самое. Так же должны быть нравственные проблемы формирования бюджета, а не безнравственные, о которых идет речь. Ну и последнее. У нас были опыты введения сухих законов. Вот здесь вот сидит прекрасный наш соратник Ершов.
Где он у нас?
Ершов здесь, из Ярославля?
Здесь.
Он был в горном Бадахшане, когда там вводили сухой закон. Он нам еще расскажет, или на семинарии, потому что он сам был, так сказать, приложил к этому очень большую руку. Расскажет, что дало простому народу вот это введение сухого закона в единственной области, в горно-бадахшанской и в Таджикистане. Любопытно, что когда у власти стоит не люди, которые желают только своего благополучия, свои карманы набить, а люди, которые заботятся о народе и любят свой народ, эти люди всегда входят в сухой закон в подведомственной территории. И вот когда в конце 80-х годов в Кузбассе началось массовое движение, и власть на 3 недели в Кузбассе взяли забастовочные комитеты. Причем в этих комитетах были люди, ну, рабочие, шахты, инженеры, рабочие, так сказать. Первый вопрос, который они приняли решение, это запретили продажу алкоголя. И выставили пикеты, чтобы не завозили алкоголь. Я об этом опыте выступал в городе Абакане перед депутатами горсовета. Я говорю, вот смотрите, ваши соседи, кузбассовцы, они взяли, пришла власть народная, именно народная, и ввела сухой закон в Кузбассе. А председатель горосполкома говорит, что вы нам про Кузбасс говорите? Они же хотели, чтобы у них порядок был. Я говорю, так золотые ваши слова. Значит, если власть хочет, чтобы порядок был, так она порядок этот и наводит. Вы-то что тогда, выходит, беспорядка хотите, раз вы не ведете к этому делу? Два слова еще о пропаганде жестокости, насилия, разврата, порнографии. Сейчас это еще один канал развращения нашей молодежи, уничтожения. Канал, который идет, сопутствует за вот этими вот алкоголизацией, наркотизацией общества. Все проблемы, связанные с венерическими заболеваниями. А у нас за 7 лет в Российской Федерации заболеваемость сифилисом выросла в 40 раз. 40 раз в Новосибирской области. 37 раз, и наш главный, этот самый, антисифилитик, как он раньше, он выступал из гордости, у нас, говорит, ниже, чем в Российской Федерации, всего в 37 раз выросла заболеваемость сифилисом. СПИДом народ пугает, это же все производные алкоголизации страны. И у нас была проведена мощнейшая научная работа в городе Сарове, Попов, наш соратник, Нижегородской области. Он показал, как связано распространение сифилиса. СПИДа с продажей алкоголя. И пришел к выводу, что снижение продажи, уничтожение продажи алкоголя в нашей стране привело бы полностью к исчезновению проблемы СПИДа в нашей стране. Потому что у нас это сплошь беспорядочные так называемые половые связи, которые сплошь идут в пьяном состоянии, и путь заражения идет через алкоголь. Чем больше алкоголя, тем больше всех этих вещей. Убрали алкоголь, он доказал научно, СПИД в нашей стране, она будет полностью от этой заразы защищена. И еще хотел ваше внимание привлечь, сейчас начинается страшная работа по так называемому половому просвещению наших детей. Ввести половое просвещение в школе, ввести, так сказать, там презервативы, рекламу, так сказать, прочее, прочее. Это страшнейшую работу ведут враги по отношению к нашему будущему, наших детей. В Америке эта же мафия пыталась ввести половое просвещение в школу. После того, как это просвещение ввели, количество абортов среди девочек, школьниц, выросло в 2 раза. Ну, понятно, просвещают, попробуют то, чему просвещают этих детей. Поэтому мы должны ясно понимать, что вокруг нас не только дураки занимаются этой работой. Работают очень опытные враги. И на эту тему выделяются миллиарды долларов, чтобы направить на наше разрушение и уничтожение. Работа эта идет. Идет по очень многим фронтам. И я бы хотел, чтобы вы на эти вопросы тоже обратили внимание. Ну и закончить мне бы хотелось некой на веселой, так сказать, ноте, оптимистичной. В 78-м году Киев Научфильм выпустил один очень интересный ролик. Они засняли поведенческие реакции месячных поросят. Взяли 12 поросят от разных свиноматок месячных и поместили их в загончик. И начали с телекамеры смотреть, как себя будут поросята вести. Они дня 2-3 между собой бодались, так сказать, там дрались, ссорились, и поросята сбились в стаю. Вожак, первый поросенок, второй, третий, 12-й. Начали их кормить. Кормят, первый вожак ест, второй поросенок, третий, последним ест 12-й. Все нормально, поросячья стая живет. И потом кто-то взял, наложил кашель И решил с дуру налить туда им 3-литровую банку пива. Налил пиво в кашу и размешал. Вожак подошел, понюхал, наелся этой каши с пивом. Второй поросенок, третий, четвертый, пятый, все наелись каши с пивом. И тут началось в этом, так сказать, законе такое. Самый маленький поросенок бросил кусаться на вожака. Там началась драка, свалка, поросята все в страхе по углам дрожат. Развалилось полностью их поросячье сообщество, полностью развалилось. 2 дня они снова собирались в стаю. Собрались, наконец опять все восстановилось, все. Решили повторить этот эксперимент. Налили, взяли эту корыцу с кашей, налили 3-литровую банку пива. Вожак подошел, понюхал, подумал, оп, и перевернул это корыто. Перевернул, но они не поверили своим глазам, решили случайно. Взяли снова каши, налили пиво, перемешали. Вожак подошел, только нюхнул, тот же разом взял и перевернул. Даже одномесячному поросенку, понимаете, ясно, что надо перевернуть это корыто, чтобы порядок, чтобы выросло потомство, а не сгинуло. А нашим некоторым академикам и высочайшим государственным деятелям до сих пор не ясно то, что ясно одномесячным поросям. Ну и последнее, соратник. Я с этой трибуны официально обращаюсь к руководителям всех рангов. Всех рангов, мэра, губернатора Российской Федерации, всех наших стран, союзников. Обращаюсь со следующими словами. В этом зале собрались самые крупные специалисты по решению алкогольной проблемы, по проблеме отрезвления нашей страны, какие только существуют вообще на Земле. И я заявляю, что мы готовы решить эту проблему. Эту решить проблему не только можно, ее нужно, мы ее обязаны решить эту проблему. Оградить наших детей, подростков, юношества, молодежь от алкоголизма, наркомании, курения. У нас есть четкая научная программа, что надо в этом направлении делать на уровне страны, на уровне губернии, на уровне города, на уровне поселка. И я предлагаю официально с этой трибуны будущему губернатору Тюменской области, за которого будете голосовать, стать его главным первым советником, или как там у него это называется, по решению, не решанию, а решению алкогольно-наркотической проблемы, в том числе в этой самой Тюменской области. Нужна политическая воля, задача будет решена, и мы можем и должны обязаны обеспечить резвое, здоровое будущее нашим детям и обществу. В этом состоит наша историческая миссия. Спасибо вам большое за внимание.